Поскольку мы помним, что пост – это есть воздержание, и мы сегодня с вами поговорим о самом распространенном невоздержании. Это многословие и пустословие. Это то, о чем больше всего нас предупреждают святые отцы, и то, зачем меньше всего мы следим, то, с чем меньше всего мы боремся. А еще самое страшное, что мы этого греха за собой не видим вовсе. Потому что если бы видели, то усиленно бы с ним боролись. Воздержание. Так вот, епископ Петр Екатериновский учит, как слово есть выражение мысли, чувства, желания, так и наоборот. Слово порождает мысль, чувство, желание, принимает силу и существенность. Вот на самом деле стоит человек, у него нет внутри никаких желаний. Вот стоит он и читает Иисусову молитву, идет пост. Вдруг к нему подходит соседка и говорит: «Ты знаешь, такую курицу приготовила». И мгновенно это слово произвело бурю в человеке. Уже возникло желание. Но если не съесть, то хотя бы обонять эту курицу. Да? Посмотрите, слово и сразу произвело внутри чувство и желание. Сначала чувство, потом желание уже откусить бы кусочек. Ну так, это образно. И, скажем, из всех видов возбуждения это, пожалуй, самое безобидное. Ведь чаще всего мы с вами словом вызываем осуждение, ненависть к окружающим. Вот рассказали, как нас обидели, и тут же вызвали, ну, к себе сочувствие и сострадание, и, как правило, осуждение того, кто нас обидел. Уже недоброе чувство, которое было у нас к обидевшему, мы через слово, через ухо вложили в сердце и возбудили там недоброе желание. Либо наоборот, как указывают святые отцы, слово назидательное порождает и мысли добрые, а слово гнилое порождает и мысли худые. То есть двояко. Словом можно пользоваться как любым инструментом, ну скажем, как ножиком. Можно хлеб резать, можно человека зарезать. Так и словом. Можно вызвать любые чувства, желания, действия. Приказал, и человек сделал. То есть не только чувства, но и деяния. Ну, помним, когда у одного старца было два послушника, и один начал тонуть, а второму старец сказал: «Беги, спаси». И тот побежал. Побежал по воде, яко по суху. Схватил за волосы, вытащил на берег, и тут только вспомнил, что он, оказывается, плавать не умеет. Но за послушание, услышав слово старца, он тут же совершил чудо, то есть Господь им совершил чудо. Вот слово произвело в нем действие, он тут же побежал, выполнил. Ну а гнилое слово, как указывают, соответственно, и такие же чувства и действия такие производят. И предупреждают нас, что при невнимательном говоре сколько может вылететь из наших уст слов гнилых, соблазнительных, вредных для нашего сердца и для других. Достаточно включить сейчас радио, и мы услышим вот все, о чем сейчас шла речь. Ведь слова худые — это уже просто даже, казалось бы, слово нормальное, но искаженное или употребляемое не в том значении, которое оно из себя представляет. Или еще хуже – двусмысленности. Вот двусмысленные слова – это такой тяжкий грех, потому что они мгновенно возбуждают в человеке самые низменные чувства и помыслы, когда мы говорим двусмысленно. Обратим внимание, что чем ниже падает человек нравственно, тем грубее и хуже становится его речь. Начинается с того, что говорят, крутой там, наезжаешь, накатываешь, да? Это стало обиходным. Помним, было замечено, что депутаты стали разговаривать на языке уголовников. Там один депутат сказал, эти разборки, то есть это чисто уголовный термин. И вот обрати внимание, что люди, которые нравственно пали до такого состояния, что их общество заключило в места тюремного заключения, там настолько язык искаженный, что нормальному человеку, привыкшему к обычной речи, их речь не понять. Поэтому в свое время, еще в советское время, мне доводилось видеть словарь уголовных слов, который был выпущен для работников милиции и мест заключения, где были уголовные слова и тут же перевод. Ну, например, сейчас я вам скажу слово, которое, если человек не общался с уголовными элементами, он не поймет, что это такое. Ну, к примеру, что такое шконка? Понятно? О! Кровать! Понятно? Ну вот смотрите, можно сказать кровать, а можно тут же взять и изуродовать. Какой смысл? Ну, казалось бы, что тут худого? Ну, не матное же слово, правильно? Вроде и не гнилое слово, просто непонятное слово. Сказали на кровать. Что тут худого? Но помним, кто постоянно пытается исказить то, что Господь сотворил? Враг Бога. И вот искалечить истинное значение слова автором является враг рода человеческого. И чем ниже, тем больше он искажает это слово. А слово Господь творил мир. Насколько оно веско? А если уже за каждое пустое слово придется отвечать, уж тем более за искаженное, за двусмысленное. И люди сейчас, не задумываясь зачастую, обратите внимание, на каком языке сейчас говорят дети, на каком языке говорят подростки. Вот как раз на том уголовном языке. Потому что это хороший тон. Вот говорить на том языке хороший тон. А беда в нас с вами. Мы их не научили разговаривать на богоугодном языке, а потом пожинаем плоды. Так вот, святой Иоанн Весточник говорит, многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять. Вот пока на этом остановимся. Дальше продолжим эту мысль. Обратим внимание, как только мы с кем-то встретились и начинаем передавать речью какие-то события, которые произошли недавно, давно, с нами, с другими, особенно если с нами. Вот мы рассказываем, что мы с кем-то столкнулись при каких-то обстоятельствах, произошла какая-то речь, поступки и прочее. Обратим внимание, в каком свете мы себя обычно выставляем. Обычно мы себя выставляем, ну, в таком хорошем свете. Мы так умно ответили, мы так умно поступили. Дальше замечается, что когда в лицах начинает рассказывать человек, вот она мне сказала то, а я ей сказала, ответила, а она мне говорит. И говорит таким противным тоном. То есть даже тон того человека передаем скверный, а себя выставляем в лучшем свете. Это редкое исключение, когда мы передаем события и себя выставляем в дурном свете. Редкое событие. В принципе, когда мы должны это делать? Вот рассказать что-то худое о себе. Помним, как учат святые отцы. Только в случае назидания. Если просто пришел и сказал, вот ты знаешь, я вот сегодня такое плохое сделал, вот то, то и то. Ну и что? И вызвал осуждение у человека. Ты сказал, да действительно, что ж ты натворил-то, а? Вот теперь будешь рассчитываться за это. Значит, еще раз. Святые отцы учат, что наш грех мы должны повествовать только в случае назидания. Если мы говорим, знаешь, я такое сотворил, ты вот так не делай, иначе будет вот такой конец. Иначе случится так вот, как со мной. И еще, обязательное второе условие, когда мы повествуем о своем грехе, это излагать в духе сокрушения. С сокрушением. Потому что можно о грехе рассказать так, что человеку тут же захочется пойти и совершить то же самое. Вот, говорит, раньше плохо жила, но такой у меня роман был с одним молодым человеком. И все. Рассказала худое, он говорит, ты так не делай, потому что это вот так заканчивается. Ну, а внутри уже возбудило желание завести себе такой же роман. Уже не важно, чем он кончится. Важно, что желание-то уже появилось. Потому что рассказала с удовольствием, интригующим. Итак, как только человек начинает много говорить, как правило, вот как указывает Иоанн Лествичник, тщеславие тут же является и торжественно себя выставляет. Многоглаголание есть признак неразумия, дверь злословия, руководитель к смехотворству. Вот еще один тяжкий грех. Ладно, злословие всем понятно. Но вот смехотворство, насколько оно губительно, мы знаем из церковных правил, что святые отцы на Вселенском соборе постановили за смехотворство анафема, то есть полное отлучение от церкви. А у нас же как процветали смехотворцы всякого порядка и чина. И чем сильнее он это производит, тем большая популярность. Вспомним, да, были знаменитые смехотворцы, которые и по радио, и по телевидению, и газеты, и прочее. И еще и как подогревается это в человеке. Вот обратим внимание, достаточно человеку в какой-то компании рассказать какую-то смешную вещь. Все рассмеялись, сказали, ну ты шутник. И все. Вот одного слова достаточно, чтобы дьявол тут же его в сердце водрузил. И человек, он понял, что это хорошо оказывается. Он шутник. И он уже при каждом удобном случае пытается творить смехотворство, считая это хорошим тоном. Обратите внимание, как только собираются безбожники в компании, если там нет смехотворства, то это скучно. Вы в компании были, умереть можно. Такая скука была. Ну что, не танцевали и смехотворства не было. А за него анафема. Насколько это тяжкий грех творить смех. И будет наказан и тот, кто творит смех, и тот, кто смеется. Потому что, помним, да, два там есть вида. Без ума смеяться. Палец показали, человек смеется. И второй грех – это греху брата моего посмеяться. Ведь над чем смеемся? Как правило, над чужим грехом, который выставлен в смешном свете. Это все анекдоты. Ну, я уж не говорю про кинокомедии, юмор, сатиру. И считалось дурным тоном, если человек не страдает этим грехом. Говорит, шуток не понимает. Чувства юмора у него нету. Так вот, многословие – это слуга лжи. Обрати внимание, если человек начинает много говорить, рассказывает, а потом обнаруживает, что он события передал несколько не так. Говорит, приукрасил. Даже когда поймают за руку, говорит, слушай, там же не так было. Но подумаешь, приукрасить нельзя. То есть, солгала. Еще раз. Как только много начинаем говорить, непременно крадется ложь. Многоглаголание есть истребление сердечного умиления, призывание уныния, предтеча сна, расточение внимания. Вот сколько бед. Истребление сердечного хранения. Действительно, помним, святые отцы учат, что через язык из сердца улетучивается вся теплота душевная. Поэтому истребление сердечного хранения. Охлаждение святой теплоты. Помрачение молитвы. Как итог. Поговорил, помногословил. Нет молитвы. Не будет ее. Потому что ей в сердце нечем питаться. Теплота вся выветрилась. Один муж великий по действию Святого Духа видел, что однажды сидели многие братья, разговаривая между собою. Когда разговор шел душеспасительный, и приводимы были для назидания изречения из Священного Писания, тогда стояли между братьями святые ангелы, и на лицах их сияла радостная улыбка. Когда же разговор переходил к предметам суетным, суя – это напрасное, то есть бестолковое, бесполезное. Вот как только к суетным, ангелы огорчались и тотчас отделялись от беседующих, среди которых появлялись нечистейшие кабаны, покрытые струпьями, и ходили вокруг них. Это были демоны. Они принимали вид кабанов и увеселялись пустословием и многословием монахов. Увидев это, блаженный старец ушел в свою келью и в продолжении всей ночи плакал о горестном недуге братья. Он увещевал: «Охраняйтесь, братья, от многословия и суетных бесед, от которых рождается для души вред и погибель». Вот нам в назидание. Помнить, как только зашел пустой разговор беспредметный, помнить, что сразу рядом вот здесь бес смердящий, весь в трупьях, и радуется. Ангелы отошли с печалью. Вот помнить бы, что вокруг нас происходит. Слава Богу, что мы до времени этого не видим чувственными очами. Иначе бы мы пришли в такой ужас, что не спаслись бы. Но если человек уже уразумевает, что вокруг него происходит, это достаточно для верующего, чтобы уклониться от пустых, никчемных бесед. Благоразумное молчание есть матерь молитвы, учит святой преподобный Иоанн Лесточник. Оно, то есть молчание, есть воззвание из мысленного пленения, хранилище божественного огня. Вот мы с вами только что перебирали свойства многословия и пустословия, а вот сейчас переберем свойства, которые придают человеку, когда он находится в молчании. Итак, хранилище божественного огня. Если там все выветривалось из сердца при многословии, то при молчании этот огонь хранится в сердце. Благоразумное молчание есть страх помыслов. Соглядатай врагов. Ну каких врагов? Понятно, что в первую очередь враг в нас вторгается через помыслы. И если человек находится в молчании, то ему легче всего проследить, какой же помысел пытается в него внедриться. От Господа или это враг ему навеивает помысел. И, естественно, легче защититься. Благоразумное молчание есть училище плача. Друг слез, ну понятно, слез каких, покаянных. Делатели памяти о смерти. Помним, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Это такое для нас спасительное явление. живописатель вечного мучения. Вот находится человек в молчании, перебирает свою жизнь и думает, если не покаяться вот в том и в этом, то что его ожидает в будущем? А если намерение совершить вот то и то пагубное, что же мне за это будет? И это предохраняет человека от пагубных поступков, от греха вообще. Благоразумное молчание есть любоиспытатель грядущего суда, споспешник спасительной печали, враг дерзости. Вот не замечаем мы за собой дерзость. Она в чем уже выражается? В тоне, с которым мы разговариваем. Уже даже не в словах. Уже тон. Вот дерзость из сердца, она рвется через тон, а дальше поступки дерзкие. Так вот, молчание – это враг дерзости. Тот, который больше молчит, он, ну, трудно себе представить, молчащего дерзким. Безмолвие, супруг, противник любоучительства. Вот это явление. Поучать. Все, везде, всегда. Спрашивают нас, не спрашивают. А вот это любоучительство, оно живет в каждом человеке, если мы внимательно за собой понаблюдаем. Благоразумное молчание есть пресыщение разума, непременное преуспеяние. То есть человек начинает преуспевать в духовной жизни, если молчит. Сокровенное восхождение. Познавший свои прегрешения имеет силу над языком своим. Вот напоследок. Перебрали мы, сколько достоинств приносит человеку молчание, а закончили вот чем. Познавший свои прегрешения имеет силу над языком своим. То есть помним, нищета духовная, которая в человеке воспитывается самоукорением, она имеет силу над языком. Но если я знаю, что человек грешный, что моими беседами никто спастись не может, стану я кого-то поучать? Вот любоучительство. Да нет. Если человек видит себя самым последним грешником, станет он многословить, пустословить и осуждать других. Нет, он обуздает свой язык. Так вот, если человек зрит свои грехи, это вот один из путей обуздать свой язык. Петр апостол изрек слово, потом плакался горько. Помним, всю жизнь плакался. Помним, что священное предание говорит о том, что у него постоянно глаза были красные. Всю жизнь плакал. Произнес слово отречения. Одно слово. Не вем, не знаю. И все. Вот как одно слово может нас погубить? Одно пустое слово может погубить. Многоглаголанье рождается непременно от которой-нибудь из сих причин. Итак, или худой и невоздержанной жизни и привычки. Человек не воздержан ни в чем, в том числе в языке. Ибо язык, будучи телесным членом, чему научится, того по навыку и требует. Вот живет человек распущенно, невоздержанно. Ну, все члены у него не воздержаны. В том числе, естественно, и язык. Отсюда и многоглаголание. Или, что наиболее бывает в подвязающихся, от тщеславия. Стали мы уже на путь подвижничества, начали исправляться. И тут же враг тщеславия начал внушать, что мы живем праведно, и что вправе уже всех поучать, всем рассказывать, как мы молимся, как мы постимся и так далее. Вот это тщеславие движет нами рассказывать про себя, когда нас об этом не спрашивают. Отсюда многоглаголение. А иногда от многоедения. Вот уж никогда не подумал бы, да? Что если человек объедается, то он непременно будет многословным. Да? Казалось бы, вот язык от желудка на каком расстоянии отстоит? А тем не менее, смотрите, какое влияние имеет вообще на все наши органы. Кто желудком не воздерживается, не постится, но ничем поститься не будет, если он самое низшее обуздать не может. Итак, вот удивляемся. Отныне запомним, что многоедение будет порождать в нас многословие, а многословие нас прямо будет устремлять в ад. Поэтому понаблюдаем за собой, что у нас в тарелке, сколько и как часто мы едим. Помним, еще есть такая еда в неурочное время, когда мы между трапезами все время что-то пытаемся скушать. Есть такое явление? В детстве это называли куски таскать, промежуток. Прибегая, схватил кусок и побежал. Без молитвы, без ничего. И у нас промежутки. А правильно было бы от трапезы до трапезы. Трудно себе представить монаха, который что-то ест в промежутках между трапезами. Вместо трапезы. Нет, вместо трапезы не бывает, это трапеза. А вот между трапезами, между завтраками, обедом, между обедом, ужином и так далее. Иногда вот человек не замечает, но как-то доводилось читать статистику, что люди, которые едят пищу между урочным временем, вот в это время съедают больше, чем за трапезой. И вот эти все беляши, там, пирожки, которые на улицах продаются, это как раз вот из той области. Тут пирожок, там беляш, тут кофеек с бутербродиком. И в итоге потом так мало ем, я вообще почти ничего не ем, да? А в итоге, оказывается, съедает столько, а потом остановиться не может языком. Так вот, Иоанн Лесничий подчеркивает, посему часто бывает, что многие с некоторым насилием и изнеможением, укрощая чрево, обуздывают вместе и язык, и многословие. Все, начнем обуздывать свой желудок, обуздаем язык. Но при том помним, да, тщеславие там еще рядом присутствует. Вот и с ним непременно придется бороться. Немногие могут удержать воду без плотины, учит святой. И еще менее таких, которые могут удерживать уста невоздержанные. А одержавший победу одним ударом отсек множество зол. То есть, если мы удержим свои уста, ведь от скольких грехов мы спасемся? И ложь, и осуждение, и пустословие, и тщеславие. И что только от нас не отойдет, если мы укротим свой необузданный язык. Святой Блаженный Диодор учит, многословие безмерно рассеивает ум и не только духовному деланию творит его неспособным, но и придает в руки беса уныния. Ведь на самом деле, обрати внимание, постояла, поговорила, все духовное тепло выветрилось, отошла внутри пусто. Но помним, свято место пусто не бывает. Дух уныния тут же внедрился, тут же занял это место. Так вот, вот этот дух уныния малу-помалу расслабляет и передает потом бесу безмерной печали. И, наконец, удивительно, но бесу гнева. Вот смотрите, как легко человек, оказывается, переходит от уныния, печали, гневливости. А помним, что гнев есть грех человекоубийства. Это страшный, тяжелый грех. А началось с чего? С многословия. Побеседовали, поговорили, посидели, пришли, дома пусто, в сердце. Дух уныния, от уныния печаль, ай, жизнь плохая, все плохо. А тут кто-то к нам подвернулся, и мгновенно вспышка гнева. Ты еще тут под ногами крутишься, без тебя тошно. А началось с чего? Начался здравие. Хорошо поговорили. Посему тщательно должны мы блюсти язык свой. Одно доброе слово сделало некогда непотребного одного разбойника чистым и святым, и в рай того ввело. Помним, благоразумный разбойник. Одно слово. Справедливо мне сие. Все. И был разбойник, стал святым. И одно недоброе слово заградило Моисею вход в землю обетованную. Помним, Моисей туда не вошел. Он только с горы увидел ее, и все. Раздражение было. Не будем же почитать языколюбие малою болезнью, ибо злоречивые и суесловные заключают для себя Царствие Небесное. То есть, вот человек молится, ходит в храм, читает акафисты, кафизмы, но вот страдает многословием. И все свои труды сводит на нет одним многословием, потому что заграждает для себя Царствие Небесное, потому что все эти труды, которые накопил, тот же выветривает. Святой преподобный Филофей Синайский говорит, что каждый день созидаем в себе, то многословие снова разоряет, и что с трудом собираем, то через языколюбие душа снова расточает. Что хуже языка невоздержанного? Вот так спрашивает святой нас. Что хуже языка невоздержанного? Он неодержимое зло. Надобно положить ему предел, обуздать его и стеснить. И скажу так, заставить его служить только нужде. Пришли к чему? Заставить язык служить только нужде. Ну вот, казалось бы, у нас есть лопата, и она нам служит только нужде. Копать, убирать снег. И трудно себе представить человека, который стоит и размахивает в воздухе лопатой. Ну, стоит и машет ей направо, налево, да? Ну, трудно себе представить. Ну, больной человек, правильно, да? Только психически больной, одержимый. Может размахивать лопатой. Так, ну, часок-другой. Не просто 5 минут помахал, а прилично, да? То есть употребил не по нужде, не по назначению. Вот так мы размахиваем своим языком. Не в нужных целях его употребляем, не для нужды, а вот так, от нечего делать. Благо, говорят, он без костей, да? К сожалению, язык отнимается. И даже речи потерять можно. Но если кому Господь такое попустит, так слава тебе, Господи. Помним, да, что все, что он попускает, ко спасению. Но опять-таки, речь можно отнять, но внутри будет такая буря помыслов, что языком не выразишь. Помним, что мысли могут течь с большей скоростью, нежели может выговорить язык. Поэтому иногда язык даже за мыслью не поспевает. Вот тут быть внимательным. А то же мы с вами не только друг с другом пустословим, а сколько в помыслах мы беседуем друг с другом. Особенно, когда расстались с кем-то, поговорили, идем, а потом продолжаем эту беседу внутри. Иногда не одни сутки доказываем что-то. Спорим. А батюшка сказал, надо же сказал какой, а? Да неправильно это все. И начинаем убеждать в уме батюшку, что он не то сказал, и не так. Ава Амой, когда ходил в церковь, то не позволял ученику своему идти рядом. Если ученик приближался, чтобы спросить о чем-либо, Амой, дав ответ, немедленно отсылал его от себя, говоря: «Не позволю тебе оставаться близ меня по той причине, чтобы в нашу беседу о душевной пользе не вкралось праздное слово». Вот. Вот человек употреблял язык только для дела. То есть он лопатой копал землю, он в воздухе не размахивал. Он боялся, как бы не сказать, какое праздное слово. Спросил, ответил, все, иди подальше. Вот нам бы так себя вести, когда в церковь идем, из церкви идем. Да? Душеспасительно должно быть на языке, помним, когда монахи разговаривали, да? И душеспасительная была беседа, и святых отцов приводили, священное писание, а ангелы стояли и радовались. Так ли у нас проходит беседа? Ну вот мне в практике доводилось, когда человек приходит за советом, и начинаешь ему говорить от святых отцов и от священного писания, потому что правильно только то, что согласовано со священным писанием и священным преданием. И вот начинаешь говорить. Вот Господь учит, что в этом случае надо так поступить, а святые отцы учат вот так. И тут, говорит, вот мы к тебе как к человеку пришли, а ты нам опять снова. Мы тебе как к человеку, понимаете, они к человеку пришли. Значит, чем это вызвано? Это вызвано тем, что человек хочет услышать не то, как правильно, а то, как он хочет. Вот он хочет услышать такой ответ, который ему угоден, а не святым отцам и Богу. Поэтому я к тебе как к человеку пришел. Вот упаси нас, Господи, чтобы нам с кем-то беседовать, как подразумевает, как человек. Вот от себя, от своего ума, помраченного грехом. Святой Ефрем Сирин излагает: надобно избегать бесполезных бесед и не иметь обращения с небрегущими о страхе Божьем. Потому что ничего не говорят они полезного, ничего не делают для Господа. Не говорят ни о добродетели, ни о благоговении, ни о чистоте. Речи – смерть смертная, совет их – бездна адова, сообщество их – душевная пагуба. Вот что значит ходить в гости к безбожникам. Вот что значит остановиться по дороге, когда соседка остановила, и постоять с ней так минут 15. Все. Но есть вот категория людей, которые говорят не для того, чтобы спрашивать совета, не для того, чтобы за них помолились, а с целью пожаловаться, осудить, вызвать осуждение и прочее. И у них вот эта плотина неудержимая. Идешь, соседка, вот гуляет по улице, мгновенно повернется, и так с полоборота начинает. Про то, как ее дочка обижает, как она не слушается, как она не нужна ей, как за квартиру много платить, и погода плохая, и ручьет, неудержимый такой ручей. Мгновенно. Говоришь уже, простите, вот уже время, уже не могу, все пошел. А следом идет и продолжает говорить. Вот тут бы нам Бога на помощь призывать. Господи, помоги, Господи, не дай, Господи, вразуми ее. То есть, чтобы Господь ее вразумил. Она в молитве нуждается. Ведь можно просто пренебрежительно отнестись и пойти. И вызовем, в свою очередь, осуждение ее. Я говорю, смотри, я к нему обратился, смотри, он даже разговаривать не хочет. Понятно? Вот чтобы этого не произошло, ведь, Менька, я тебя люблю, очень уважаю. Да, Господь, помоги твоей дочке и тебе. Господь ее вразумит. Господь ее остановит. Мы нет. То есть мы забываем, что в любых случаях надо призывать Бога. А в этих особенно. Ну-ка вспомним, когда нас одолевали продолжительными, ненужными беседами. Призывали мы Бога на помощь, нет, чтобы Он остановил. Нет. И нас их забываем, да, вот говорят. Забываем. Почему? Потому что вот эти пустые слова влетают в ухо, попадают в сердце и возбуждают соответственные чувства, как мы с вами только что разбирали. И уже благоговейного чувства нету. И уже о Боге не помнишь. И забываешь его призвать. Так вот, будем на будущее мы с вами сразу призывать на помощь Бога. Особенно вот в этих случаях, в этих обстоятельствах. Молчание лучше и удивительнее всяких бесед назидательных. Еще одна новость. Молчание лучше всяких бесед назидательных. То есть вот можно назидательную беседу провести, а можно просто помолчать. Может, мы лучше соберемся и посидим часа два молча и разойдемся. А? Нет. Понятно. Речь идет о молчании и назидании для людей просвещенных, к которым мы не относимся. Вы знаете, монахи, которые уже Евангелие на зубок, Святых отцов тоже. Вот тут помолчать, оно полезнее, чем сидели бы они друг друга назидали. Тем, что один знает, и второй знает. И вот друг друга назидают тем же, чем знают. Так вот, молчание лучше и удивительней всяких бесед назидательных. Его почитали и лобызали отцы наши, и им прославились. Помним молчальники. Далеко не надо ходить, недавнее событие, Мария Египетская, 47 лет ни с кем не общалась. У нее священное писание в сердце рождалось. Она его знала, и она его исполняла. Зосима поражался, что она ничего не читала, и вдруг прямо цитаты из священного писания. Но как мы по причине нашей немощи еще не достигли того, чтобы ходить путем совершенных, то будем беседовать о том, что служит к назиданию, беседовать, ссылаясь на отеческие слова, и найдем пользу в них, заключающуюся. Вот мы как раз к этому и вернулись. Для чего мы здесь с вами собрались? Мы с вами несовершенны и нуждаемся все в слове назидательном. Но и ими будем пользоваться умеренно. Вот позанимались 2 часа. Все. Умеренно. Вспоминая сказавшего, от многословия не избежишь и греха. То есть, если даже начинаем говорить назидание, и речь наша удлиняется, то непременно враг вложит там что-то греховное. Непременно скажем то, что не ко спасению. А чтобы не впасть причем в высокоумие и самохвальство помыслов, будем держать в мысли, что не исполнивши дело того, что говорим, говорим то на осуждение себе. Вот нам страшное предупреждение, когда назидаем, что если мы кого-то назидаем, но сами это не исполняем, то говорим это в осуждение себе. То есть великое наказание примем. Вот это нас должно остужать от высокоумия и многословия. То есть тут же задать себе вопрос, а я сам-то исполняю то, что излагаю? И если обнаружим, что нет, значит каяться, исправляться и помнить, что если назидаешь, то возьми в первую очередь на вооружение для себя. Помним, что есть такая молитва, в частности, ее рекомендует читать наш старец Иоанн Христианкин священникам, когда они готовятся к проповеди. Но а нам это очень полезно, когда к занятиям или, скажем, ну вот идем в компанию какую-то, и заранее готовимся, просим Бога, чтобы там нам с вами не пустословить, не празднословить, а если что-то и сказать или услышать, то только ко спасению. Вот если так человек заранее настраивает себя, то ему компания будет на пользу. Опять-таки, взвесить, душеспасительная эта компания или нет. То есть помним, блажен муж и жените на совет нечестивых. То есть там, где Бога не чтут, не дай Бог нам ходить в такую компанию. Так вот, Иоанн Христианкин рекомендует читать следующую молитву. «Ты, Боже и Творче мой, благоволивый сделаться учителем нас грешных. Сам научи сказать, что должно для самого себя и для предстоящего народа. Что полезно для спасения души? Ибо Ты путеводитель души телес наших, Ты отверзаешь уста наши и даешь слово силою многою, нам, проповедующим святое в Евангелие Твое». Посмотрите, для самого себя и для предстоящего народа. Что значит сказать для самого себя? Это значит исполнить в первую очередь самому то, что доносишь. А если увидел, что где-то сорвался, каяться и исправляться. В первую очередь для самого себя. Иначе в осуждение. На погибель нам. Вот помнить бы нам об этом, когда что-то говорим, что прежде всего, Господи, дай для самого себя сказать. То есть исполнить делом то, что говоришь. Святые учат, что если молчание признается полезнейшим добрых бесед, то тем паче оно более полезно бесед о вещах средних. Но вот когда мы о средних, не душеспасительных вещах говорим, а о средних. Но когда не можем умолчать, а увлекаемся в разговор о подобных предметах, то есть от средних, о которых можно было бы не говорить, то, по крайней мере, не будем длить беседы, чтобы от многословия не впасть в какую-либо сеть вражескую. Но вот говорим о вещах средних, которые вроде, казалось бы, не смертельные, не грешные, то тут в многословии хотя бы себя ограничить, чтобы не впасть от многословия в грех. Вот нам рецепты святые выписывают. Что делать в каждом конкретном случае? Значит, помни, пустые разговоры беспредметные вообще страшны, многословие вообще пагубно, даже если о вещах полезных говорим, а о вещах средних, если зашел разговор, значит, она должна быть как можно короче, эта беседа. Если, начав беседу, спохватишься, что они грешны, пресеки ее, сказав: «Нет, об этом не будем говорить». Или, помолчав немного, скажи: «Забыл, о чем я начал речь», и перевели ее на другое безгрешное. Но вот тут сразу может возникнуть вопрос: о ненужном, о бесполезном и даже о вредном заговорил, остановился, стал: «Ой, забыл, что хотел сказать». Значит, напрашивается вопрос: солгал. Так вот, чтобы это не было ложью, на самом деле тут же забыть. Убрать из языка, из сердца, из помыслов эти пустые, ненужные слова. Зачастую, когда призываешь человека к покаянию в пустословии, человек говорит: «Нет, не пустословлю». Из-за чего? Это, как правило, из-за духовной слепоты. Потому что просто человек не понимает, что такое пустословие. Вот на самом деле, что такое пустословие? Пустое слово – это то слово, которое не наполнено спасительным содержанием. Вот если в слове, которое мы говорим, в речи, нет души спасительного, то она пустая, не наполнена, то есть пустота-то. Вот нам от этих бесед удержаться, спросить человека или саму себе задать вопрос: вот та тема, на которую я сейчас хочу поговорить, она носит какое-то душеспасительное содержание? Она наполнена чем-то? И обнаружим, что нет. Сразу пресечь. Я сегодня забыл. И на другую тему. На душеспасительную. Преподобный Исаак Сирин говорит: как от чревоугодия рождается мятеж помыслов, так от многословия и бесчинных бесед бессмыслия и выступления ума из своего чина. Вот человек становится безумным. То есть ум из своего чина выступает от многословия. Праздность, почитай, началом омрачения души. Омрачением же на омрачение сходбище для бесед. То есть вот если человек сидит праздный, но ничего не делает, это помрачение души. Вот безделье – это помрачение души. Но сразу вспомним телевизор. Как только сели, ведь человек сидящий, он же не трудится, он праздный. Некоторые говорят: ну это тоже труд смотреть. Нет, это не труд. Трудились те, кто снимали тот материал, который переживали, наполнили содержанием, и вот это пережеванное просто вливают через глаза и через уши. Поэтому перед телевизором можно просидеть сколько угодно. Посмотрите, сколько люди времени перед телевизором проводят. У некоторых он включается с утра и не выключается вообще. С утра до вечера он работает. И не утомляет. Удивительно, но не утомляет. Обратили внимание? Не устает от телевизора человек, потому что он не трудится. Праздность. Ну, это вот один из случаев праздности, вообще разобрать. Так вот, если праздность является помрачением ума, то помрачение на помрачение – сходбище для бесед. То есть, если люди сошлись просто побеседовать, ну, знаете, как бывает у нас, сидит дома, праздно, делать нечего, сразу мысль, схожу к соседке. Вот это сходбище. Соседка обрадовалась тут же, потому что ей тоже очень хотелось с кем-нибудь поговорить. И тут сели и поговорили. Вот это помрачение на помрачение. Если полезные речи, когда нет им меры, производят омрачение, то коль не паче речи суетные. Душа делается ничтожную от множества продолжительных бесед. Ничтожная. Вот. А для некоторых молчание томительно. Вот сидят два человека и молчат. И молчание томительно. И это скучно, с ним даже поговорить не о чем. Настолько человек навык в этом пустословии, что если его не происходит, у него досада. Настолько он навык, не то, что уже не видит, что это грех. Он навык в этом, его огорчает. Вот Антоний Великий говорит, многоречивый человек не оставляет в себе места Духу Святому. Ну вот, а как результат, человек терпит наказание. Одна инокиня проводила честную жизнь, но часто празднословила и вообще была очень не сдержана на язык. Когда она скончалась, то как жертвовательница была погребена в церкви. То есть, очевидно, она, придя в монастырь, будучи богатой, принесла жертву большую и в этом же монастыре подвязалась. Ее как жертвовательницу было такое обычай благочестивый хоронить в храме. Так вот, ее похоронили в церкви. В первую же ночь по ее погребению церковный сторож по откровению Божию увидел умершую, выброшенной перед жертвенником. И половина ее тела казалась горевшей. Другой же половины ее тела огонь не коснулся. Утром сторож указал на то место, где умершая инокиня показалась ему горевшей. Мрамор на том месте оказался опаленным. Реально, мрамор опаленный. Отсюда следует, что умершая в загробной жизни осуждена за свой язык, а потому празднословцы и не должны говорить, что слова – вода, и что им в будущей жизни за празднословие ничего не будет. Вот на что указывает нам отечник. То есть придется за праздные слова, уже не за гнилые, не за худые, за праздные. Вот у него половина горела. Простите, вот если даже один мизинец будет гореть на том свете вечно, это нестерпимая мука. Вот попробуем один мизинец поместить в пламя свечи. Сколько мы протерпим? Вот чтобы на памяти было, когда мы начинаем разнуздывать свой язык. Вот представить себе, что он будет гореть в вечности. Может быть, это нас остудит. Вот инокиня жила честно. И одно празднословие повергло вот в такую страшную кару. Задать бы вопрос, а где обрящуся аз? Где окажусь я? Чаще всего люди настолько навыкли в празднословии, что его не замечают. Или хуже того, считают, что говорят исключительно по делу. Вот кажется, что то, что говорит человек, но это настолько нужно, что если это не скажет, ну, вот чаще всего где-то наблюдается. Пришла домой и начинает. Вот ты знаешь, сегодня встретила вот ту, она мне то сказала, я ей это сказала. Или ты знаешь, я вот сегодня видела то, сделал то, а это сделал это. То есть человек считает, ну, необходимо обязательно сообщить то, что видел вне дома. Помним, святые отцы предупреждают, что если какую-то грязь заметил вне кельи, вне дома, не неси эту грязь домой. Мы же с вами все худые события, которые могут возбудить и в другом человеке осуждение, и порицание, и что угодно, приносим в дом и вливаем своим близким, в первую очередь, через уши прямо в сердце. Не можем мы покрыть чужое своим молчанием. Ведь нам бы покрыть молчанием. Побудем себя крепкую приставить стражу к устам своим, чтобы о ком-либо не сказать чего-либо худого. Вот уже святые отцы чему. Ибо худая речь хуже всякого яда. Все раны залечиваются, а рана от языка не имеет врачевания. Язык неосторожного осуждателя, движимый дьяволом, ядовитый языка змеина, потому что он возбуждает свары и горькие враждования среди братьев, сеет мятежи и злодейства между мирными и рассеивает многочисленные общества. Вот что делает язык. Ведь помним, он может опорочить любого человека, даже того, кто уже стал полностью на путь исправления. Ведь как легко облить грязью. Говорит, вот этот человек хороший. Да, говорит, он хороший, но я про него такое знаю. Или вот раньше он такое делал. И все. И клеймо, и грязь. Сказали что-то худое нам о человеке, которого мы искренне уважали. Но из его прошлого или какой-то его грех, который он сейчас совершил, но в котором, может, уже покаялся, давно исправился. Как только сказали, привели нам на память. Сколько раз дьявол приведет на память это? Как только увидишь этого человека, и тут же эта порочная мысль будет на памяти. Тут же, моментально. А он был вот тем. А он вот сделал то. Мгновенно. И попробуй потом исцелись от этой грязи. Попробуй и живи, исторгни ее из ума и сердца. Настолько тяжело, без покаяния это невозможно. Святые отцы учат, что любящий молчание пребывает близ Бога и ангелов Его и в вышних место Его. В собеседниках не должно быть никакой грубости, ибо умных людей обыкновенно украшает скромность и целомудрие. Более чем дев. Вот скромность и целомудрие в беседе, оно человека украшает больше, чем деву украшает девство. Вот эта ее непорочность, так она не сравнится с человеком целомудренным в речах и скромным. Вот как нам с вами определить, боголюбивый ли у нас с вами ум? Святой Антоний Великий указывает, слово есть слуга ума. Что хочет ум, то слово выражает. Говорящий несмысленно не имеет ума, ибо говорит, ничего не думая. Помни, что от слов и слава, и унижение. То есть словами можно и славу воздать, и можно унизить. Слово умное и душеполезное есть дар Божий. Напротив, слово пустопорожнее, хотящее определить меру и расстояние неба и земли, величину солнца и звезд, есть изобретение человека в суе трудящегося, который по пустому самомнению ищет того, что никакой ему не приносит пользы, как бы желая решетом зачерпнуть воды. Этого людям нет возможности найти. Вот сейчас прозвучали необычные и неожиданные для нас слова Антония Великого. Еще раз повторю. Слово пустопорожнее, пустое, хотящее определить меру и расстояние неба и земли, величину солнца и звезд, есть изобретение человека в суе трудящегося. Итак, вот обратим внимание, сколько у нас посвящено книг и трудов, и размер солнца, и звезд, и расстояние вычислили, вокруг Луны облетели, сфотографировали обратную сторону, на Луну спустились. И вот оказывается, это все пустопорожнее. Наука действительно она от Бога. Дело в том, что вот эти слова могут у людей вызвать бурю, возмущение и негодование. Как это так? Что ж наши ученые зря трудятся? А вот теперь давайте-ка прикинем. Люди от сахи, обычно от сахи начинают мерить. Ну, мерили так, во всяком случае. От сахи до трактора, да? А потом до космоса. Вот люди от сахи поднялись, как они считают, поднялись. По своей высокоумии и гордости поднялись до того, что высадились на Луну. А вот теперь зададим вопрос. Что после этого? Люди стали больше любить друг друга. Войны прекратились. Что улучшилось? В семьях стали друг друга лучше любить. Разводов меньше стало или абортов? От того, что люди высадились на Луну. Какую пользу принесло душе то, что стали знать, что есть сверхновые звезды и что есть метагалактики? Ну вот душевную пользу какую? Что дети стали воспитаны? Обратим внимание, люди считают, многие, что в результате технического прогресса они поднимаются вверх. Еще раз, это высокоумие, это заблуждение. Ведь, обратим внимание, чем дальше, тем нравственно падаем ниже. Еще 50 лет назад девочки не ходили с сигаретами в зубах по улицам и с бутылкой пива в руках. Не было такого. Прелюбодейного сожительства практически не было. Были случаи, но ведь сейчас норма, когда дочка приводит парня и ложится в доме родителей вместе с ним, не будучи ни венчанной, ни расписанной, никакой. То есть занимается блудом в присутствии родителей, и это их не оскорбляет. Говорю, сейчас все так живут. Не все, это ложь. Но большинство на самом деле так и живет. То есть нравственное падение, оно в геометрической прогрессии происходит. Смотрите, вот за короткое время как народ развратился. Ведь еще совсем недавно за порнографию привлекали к уголовной ответственности. Сейчас трудно себе представить киоск без порнографии. То есть это вот, даже если человек не стремится, вот оно наружу вышел, и реклама, на остановках где угодно. А летать в космос, это норма уже в космос летать. А мобильные телефоны, то есть прогресс. Очень много в науке познали. Но если бы это хоть малейшую душевную пользу принесло, о чем и говорит святой, что это пустопорожнее. Это еще, как другие отцы святые указывают, щекотание ума. Вот человек узнал и превозносится. Я узнал. Я открыл. Мало того, еще себе присваивает. То, что Господь ему открыл, он присвоил себе, еще своим именем назвал это открытие. Свое имя туда. Ладно еще, когда его именем. А то ведь сам своим именем сотворил из себя кумир. Так вот, значит, на что мы должны обратить внимание? Конечно, учиться надо. Это обязательно наука от Бога. Но не она спасает человека. Наука нам дает возможность обуться, одеться, прокормиться, скажем, каким-то образом. И то Господь нас обувает, одевает и кормит. Надо учиться. Но не это главное. Главное для нас с вами – это читать то, что для нас душеспасительно. Говорить о том, что полезно для души. Надо моряку знать мореходную астрономию. Надо ее знать. Но это инструмент для работы. Но не для того, чтобы превозноситься. Не считает ни один моряк от того, что он знает мореходную астрономию, что он от этого стал лучше. А вот кому не обязательно это знать, то лучше вот это время, которое человек, скажем, пытается потратить на изучение астрономии, ну, булочнику изучать астрономию, это щекотание ума. Если это время золотое потратить на то, чтобы почитать Варсонофия Великого, ну, наверное, будет более душеспасительно. А это будет праздность. Булочнику изучать мореходную астрономию – праздность. Для того, чтобы покрасоваться перед другими. Что он знает расстояние от Земли до Солнца. Понятно? Те, которые говорят, все, что не приходит им в голову, подходит на двор без ворот, на который ходит, кто не захочет, подходит к стойлу и отвязывает осла. Вот это приводит Антоний Великий. Вот что, какая мысль не пришла на ум, он тоже на языке. Что не пришла, то на языке. Обращали внимание, что это повсеместно. Вот что пришло, так сказал. Не задумываясь, а нужно ли это говорить. Помню, святые отцы учат, что если захотелось что-то сказать, надо мгновенно остановиться и задать себе вопрос, а нужно ли это говорить. И они учат, что тут же поймем, что ровно половину говорить не надо из того, что хотели сказать. А если еще немножко помолчим, то поймем, что и вторую половину говорить не надо. Что лучше помолчать. Вот какое для нас спасительное молчание должно в нас пребывать. Святой Ава Исаия предупреждает, не расспрашивайтесь любопытством о временных делах мира сего, дабы не уподобиться отхожим местам, как в кое всякий идет для извержения излишеств чрева, отчего оные места всегда наполнены смрадом. Вот как образно, да? А начинается с чего? Не расспрашивайтесь любопытством о временных делах мира сего. Ну что новенького? А дальше приготовьтесь. Превратимся в нужник. Вот это наша любовь к газетам, к их новостям, к телевизору с новостями и так далее. И окончательно это с новостями при встрече с соседом. Одно дело, когда мы спрашиваем, ну как здоровье, если мы знаем, что человек, ну скажем, как здоровье твоей супруги, знает, что она болеет. О, слава Богу, поправилась. Ну вот. Слава Богу, уже знаем, что не за болящую надо молиться, а просто. А так молились за болящую. Да? То есть, если мы это спрашиваем с какой-то определенной целью, а не любопытство ради. И сказано, не спрашивайте с любопытством. Не вообще не спрашивайте. Не спрашивайте с любопытством. А что заставляет нас смотреть на события в Ираке? Что как не любопытство? Если мы знаем, что там война, молимся, Господи, примири их. И на этом все. Святой Ава Исаия предупреждает, если между вами как-нибудь произнесется слово смешное, не допускайте, чтобы голос ваш был слышимым. То есть не смейтесь. Одно дело мы говорили с вами о смехотворцах, то есть когда мы сами творим смехотворство. А вот другое нам. Если между вами как-нибудь произнесется слово смешное, смотрите. Не допускайте, чтобы голос вас был слышимым, ибо где смех, там нет ни благочестия, ни страха Божия, ни внутреннего душевного хранения. Святой Иоанн Златоустый учит, что шутки достойны только блудниц. Христиан шутки недостойны. Итак, мы с вами зачастую смеемся из человекоугодия. Вот человек сказал что-то, на его взгляд смешное, и засмеялся. А мы, чтобы угодить ему, смеемся вместе с ним. Зачастую, даже когда нам не смешно, и смеяться не хочется, и на погибель. Пусть нам не будет неловким не смеяться, когда при нас говорят какие-то смехотворные вещи. Пусть у нас на памяти будут слова преподобного Авы Исаии. Ведь они писаны Святым Духом, чтобы нам не по стихиям мира сего жить, а по учениям святых отцов. Вот. Молимся.